20 лет назад, в феврале 86-го, этот человек записал в своем дневнике: «Когда я сказал своей секретарше, что меня делают помощником генерального секретаря, она заплакала. Обо мне и о себе. И это правильная реакция». К тому времени автор этих строк, Анатолий Черняев, вел дневники около полувека. Оказавшись на самой вершине власти, он продолжил это занятие. Продолжил его и когда она, советская власть, рухнула. И является сейчас, вероятно, самым значительным из современных нам летописцев советской истории и ее конца. Об этом сегодняшний материал, подготовленный Владимиром Тольцем.
25 мая Анатолию Сергеевичу Черняеву исполняется 85 лет. Еще школьником в конце 30-х годов прошлого века Толя Черняев начал вести дневник. Продолжил это занятие на фронте, где это было строжайше запрещено. Он прошел войну от начала до конца. Затем в МГУ, где учился, а потом и преподавал. В Праге, где обогащал и развивал марксистскую доктрину в проблемах мира и социализма. И в ЦК КПСС, членом которого оказался с 86-го года. А до того еще в международном отделе Старой площади. И после, когда стал помощником генсека и помощником президента СССР по международным делам. Он записывал все, надеюсь, пишет и сейчас. Не только собственные политические ламентации и впечатления от встреч и общения, а с кем он только не встречался. От американских президентов до американских коммунистов и шпионов. От Миттерана, Ширака и Коля до Пономарева, Суслова, Брежнева и, конечно, Горбачева, верным оруженосцем которого он остался и после низвержения Михаила Сергеевича. Равно интересно пишет Анатолий Сергеевич и о поэзии, и прозе, о театре и кино, о слухах и сплетнях, о женщинах, которыми всю жизнь увлекался, и о трансформациях и крушении, наконец, его и многих других по миру коммунистической веры. Но если к десяткам тысяч страниц этих черняевских дневников, которые до сих пор опубликованы лишь частично, добавить еще тысячи страниц сделанных им рабочих записей заседаний Политбюро и секретариата ЦК, тоже до сих пор не изданных, оказывается, что Анатолий Сергеевич Черняев – уникальный, ни с кем не сопоставимый, Нестор – летописец советской эпохи и ее сокрушительного конца. Это даже историки-специалисты, даже коллеги Черняева сейчас еще понимают не вполне. Один из тех, кто понимает, бывший первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС профессор Вадим Валентинович Загладин.
Вы правы, действительно, я просто не знаю никого другого, кто бы столь подробно и столь последовательно создавал эти дневники, записывая каждый поворот, каждое даже небольшое изменение в нашей жизни. Это, конечно, драгоценное качество его. И надо сказать, что эти дневники ему сослужили большую службу, когда он писал свои воспоминания. А главное, они стали таким подлинным и откровенным источником нашей истории, источником познания, что ли, в нашей истории. Это действительно творческий подвиг, можно сказать.
А вот другой коллега Черняев по нынешней работе в Горбачев фонде, давний его товарищ и соученик, профессор Александр Абрамович Галкин.
Всегда с завистью на него смотрел и вообще так очень самокритично оценивал сам себя, потому что я, конечно, не был на таких верхах и не был доступен такому объему информации, как Анатолий Сергеевич. Но как-то у меня все, хотя я и историк, ну, наверное, историк другого склада, я никогда не вел ни дневников, ни записей. Я всегда, в общем-то, рассматривал его деятельность в этой области просто как подвиг, потому что это человек, который на протяжении всей своей сознательной жизни вел дневники, регулярные записи, не надеясь на свою память. А когда он попал, так сказать, в верхи и имел возможность присутствовать на всякого рода закрытых заседаниях и политбюро, и заседаниях таких более узких, очень доверительных и так далее, он, несмотря на существовавший запрет, вот он непрерывно вел дневники. Он вот возвращался вне зависимости от того, когда кончилась работа, а работа там была ненормированная, он нередко возвращался и в 12 ночи, и в час. Он садился садился и в час-два сидел и делал записи всего того, что происходило. Это действительно подвиг. Кстати, он вел даже свои дневники даже на войне, хотя это было строго запрещено. Вот у меня от войны не осталось ни одной бумажки, у него целая группа тетрадей с стенографическими записями, которые он вел в то время. И, конечно, вот эти дневники, которые он вел, вот, скажем, 6 лет с Горбачевым как генеральным секретарем и президентом, они имеют, с точки зрения историка, они имеют высочайшую ценность. Я немножко знаю, я все это читал, я имел возможность читать в расшифровке, так сказать, на разном этапе обработки их и восстановления. Это, конечно, очень интересно.
Оценить эпистолярный подвиг и наследие Черняева пока еще могут немногие. В пяток изданных им книг вошла лишь малая толика написанного. Но смелость и независимость его образа мысли и поведения отмечали многие, кто с ним встречался. Профессор Юрий Афанасьев.
Скажу просто то, что я испытывал, какие у меня были чувства и мысли тогда, когда я его посещал, когда он был помощником Михаила Сергеевича Горбачева. То есть это все-таки как бы человек системы. Я приходил с мыслями, которые, как мне казалось, никак не могли импонировать ни генеральному секретарю, ни его помощнику по поводу изъянов, пороков самой этой системы. И вот что меня поразило. Меня поразила его реакция. Он явно меня не осуждал. Он явно с интересом внимал тому, что я говорил. Собственно говоря, вот из той эпохи, я имею в виду конец 80-х, 2 человека таких было, с которыми я общался. Это Яковлев и вот Анатолий Сергеевич, которые, как мне кажется, мало того, что не растеряли какие-то человеческие чувства и ощущения, в которых чувствовалось, виделось, мыслилось критическая настроенность в отношении того строя, который, казалось бы, они олицетворяли.
Еще многим бросается в глаза талантливость и аристократизм поведения Анатолия Сергеевича. Из Вашингтона политолог фонда Карнеги Лиля Шевцова.
Анатолий Сергеевич для меня, пожалуй, даже больше, чем летописец. Кстати, я не принадлежу к кругу людей, близких для него. Я его наблюдала. Причем чаще я его наблюдала уже постсоветскую эпоху. То есть, когда политика для них кончилась. Недавно я наблюдала за ним во время достаточно любопытной и интересной для меня конференции о холодной войне, которую вел сам Горбачев. И уж, конечно, бы для Черняева достойное место было не просто провести круглый стол, а рассказать о своей роли в холодной войне. Он сдержался, затем, выйдя из-за стола, сел где-то сбоку и слушал это. И вот когда заговорил о холодной войне один из нынешних активных кремлевских пропагандистов, который работал и при Горбачеве, когда он сказал, ну вот так мы начали делать перестройку, я взглянула на лицо Анатолия Сергеевича и увидела такое выражение сарказма и одновременно чувство, не буду описывать его чувства, трудно сказать, но выражение было достаточно значительным. Так вот, почему я об этом говорю? Я хочу сказать, что он для меня не только летописец, он человек, который попытался стать не только Ключевским, для которого не только принцип хронологии, дат важен, а который хотел привнести вот в эту советскую историю и конец ее особенно, элемент драматизма. Не помню где, кажется, где-то у него или в высказываниях, или в разговорах с ним, либо в его дневниках я нашла такое выражение. Хотелось бы совместить Ключевского с Достоевским. Вот это ему удалось. Ему удалось совместить время, даты, хронологию, не просто с обыденщиной, со страстью. То, как он описывает конец Советского Союза, этот период я очень внимательно у него изучала и смотрела, и читала, и перечитывала, и возвращаясь к нему. То, как это он делает, я думаю, что в конце концов люди через 50 и 100 лет будут рассматривать этот период как живой, а не как иконописный.
Наши современники сумеют, надеюсь, оценить написанное Черняевым раньше. Известно, что он завершил работу над монументальным 6-томным собранием расшифровок рабочих записей заседания Политбюро и секретариата ЦК. И в Горбачев фонде даже планируют малую часть этого труда, 3000 страниц, издать. Ну, а Анатолию Сергеевичу мы, все мои собеседники и я, в эти юбилейные дни желаем здоровья, покоя, воли и, конечно, реализации его дальнейших исторических замыслов, которых у него еще хватает.
После материала Владимира Тольца мы сделаем обычный в этом месте перерыв и продолжим выпуск через 2 минуты, после краткой сводки новостей этого часа.
Точнее, такое ощущение было, что люди находятся у себя в республике, но это была чужая страна.
Воспоминания о Первой Чеченской войне в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
И такое ощущение было, что ты стоишь как надмогильный памятник и смотришь, что происходит в этой стране. Вот вчера такое близкое и родное, а сейчас неузнаваемое вот, взрывами бомб, стрельбой.